Закон Грэшема – одна из закономерностей денежного обращения, в соответствии с которой плохие деньги, которые менее ценятся на денежном рынке, вытесняют из обращения хорошие, высокоценимые деньги. Вполне применим к истории 12-шаговой программы. Слабое практикование программы имеет тенденцию вытеснять сильную работу по шагам. Существует три пути практикования 12-шаговой программы. Первый сильный, первоначальный путь, доказавший за свои 75 лет мощность, надежность и эффективность. Второй средний путь, не такой сильный, не такой безопасный, не такой надежный, не такой хороший, но все же эффективный. И третий, слабый путь, который по сути вообще не является путем, но обычной ересью, ложным учением, передергиванием и искажением того, что основатели анонимных алкоголиков ясно и четко называли программой. Будучи членом Содружества анонимных алкоголиков уже 43 года, я до сих пор поражаюсь комбинацией простоты, практичности и глубины, заложенных в 12 шагах. В плане выздоровления АА. Мой ААевский друг недавно подытожил шаги таким образом, что можно быстро и просто составить общее представление о духовных принципах, заложенных в них. Первый. Признание бессилия. Второй. Надежда на высшую силу. Третий. Полная передача себя Богу. Четвертый. Моральная инвентаризация. Пятый. Признание истинной природы наших заблуждений. Шестой. Обязательство полностью измениться. Седьмой. Молитва о даровании целостности. Восьмой. Полная готовность возмещать ущерб. Девятый. Возмещение ущерба, где возможно. Десятый. Продолжение инвентаризации. 11. Молитвы и размышления, ведущие к улучшенному сознательному контакту с Богом. 12. Духовное пробуждение, несение посланий и исполнение этих принципов во всех наших делах. Когда шаги резюмированы подобным образом, можно ясно увидеть, на что они нацелены. Не на нормализацию личности, но на полную духовную регенерацию в жизни, проживаемый день за днем в сознательном контакте с Богом. Несмотря на то, что 12 шагов так четко нацелены на самую вершину горы, они изложены весьма понятным языком и подробно разъяснены в главе 5 большой книги АА, и их может практиковать каждый. И в этом как раз и заложена их великая гениальность. Нет никаких предварительных требований, чистоты жизни или углубленного изучения. Нужна лишь готовность признать свое поражение и искреннее желание измениться. 12 шагов противоречит аксиоме светской психологии, что при невысоких характеристиках и возможностях субъекта нужно устанавливать невысокий уровень устремлений, чтобы добиться позитивного результата в жизни. Согласно взглядам традиционной психологии, единственный практичный подход для ранних членов АА выглядел бы так. Составить программу, которая ставила бы перед собой цель не выше, чем воздержание от алкоголя и возврат человека к такой жизни, какой он жил до начала употребления. Такой жизни, в которой живут обычные мужчины и женщины. Однако эти дикие и неотесанные первые ААевцы, эти психологически безграмотные отбросы мира сего, эти едва протрезвевшие алкаши поставили перед собой цель стать полностью верными и преданными Божьими людьми. Авторы большой книги знали, что их богоцентричный, психологически еретический, радикальный план выздоровления весьма вероятно повергнет в шок многих новичков, которых они стремились достичь своим посланием. Поэтому они предприняли два действия, чтобы покрыть эту таблетку сладкой оболочкой. Первое. Они поместили следующие смягчающие строки сразу же после списка 12 шагов в 5 главе. Многие из нас воскликнули: «Что за режим? Я не могу следовать ему до конца». Не отчаивайтесь, никто из нас не смог совершенно безупречно придерживаться этих принципов. Мы не святые, главное в том, что мы хотим духовно развиваться. Изложенные принципы являются руководством на пути прогресса. Мы притязаем лишь на духовный прогресс, а не на духовное совершенство. Этот короткий абзац был порывом вдохновения, особенно фраза «Мы не святые». Это облегчило тысячам наполовину уверенных членов АА, включая меня, принятие того факта, что под руководством шагов нас будут вести в совершенно незнакомом направлении духовного совершенства. Большинство из нас начали практиковать шаги, не понимая в полном смысле, к чему это нас приведет. Опыт быстро доказал нам, что они работают. Благодаря им мы протрезвели и могли оставаться трезвыми. С нашей смертельно серьезной прагматичной позиции. Вот что на самом деле имело значение. Мы с удовольствием радовались нашей трезвости и оставляли споры и дебаты о том, почему шаги работают теоретикам, не алкоголикам, тем людям, чьи жизни не висели на волоске, и в случае, если они впадали в заблуждение и делали неправильные выводы. Билл и доктор Боб сделали еще одну вещь, чтобы духовная строгость и мощь 12 шагов не испугала новичков. Второй раз покрыли таблетку глазурью. Они изложили шаги как рекомендации, а не как директивы. Предложение, которое предваряет шаги в главе 5 большой книги, говорит: «Вот предпринятые нами шаги, которые предлагаются как программа выздоровления». Эта идея обрела большую поддержку во всем движении АА. Еще со времен первого издания большой книги. Мы, пьяницы, терпеть не можем, когда нам указывают или заставляют делать что-либо. Второе покрытие таблетки дало нам свободу идти по шагам своим путем и как мы пожелаем. Эту свободу члены АА быстро начали лелеять и поощрять. До того, как мы исследуем результаты этого подхода с подслащиванием шагов, давайте обратим внимание на одну весьма интересную странность. АА существовало полных 4 года до того, как шаги были записаны в своем окончательном виде. В те времена была программа, и она делала алкоголиков трезвыми. Она состояла из двух частей. Программа из 6 шагов, передаваемые из уст в уста, и 4 абсолютов. Абсолютной честности, абсолютной чистоты, абсолютной неэгоистичности и абсолютной любви. Взятых из практики Oxford Street Group, христианского движения, из рядов которого вышли АА. 6 шагов этой устной программы ранних лет АА приведены в книжке «АА взрослее». Шаг 1. Мы признали, что мы были бессильными перед алкоголем. Шаг 2. Мы сделали моральную инвентаризацию своих дефектов или грехов. Шаг 3. Мы исповедовали или рассказали свои недостатки другому человеку в доверительной беседе. Шаг 4. Мы возместили убытки всем тем, кому навредили своим пьянством. Шаг 5. Мы старались помогать другим алкоголикам без помыслов о вознаграждении или авторитете. Шаг 6. Мы молились такому Богу, в которого верили, прося о силе для выполнения этих правил. В те ранние годы АА 1935-1939 вообще не было разговоров о рекомендациях. Более старые члены АА относились к основным положениям программы, особенно этой устной программы, как к директивам, принципы первостепенной важности и передавали их новичкам в таком же виде. Когда 12 шагов были впервые сформулированы Биллом, доктором Бобом и редакционным комитетом из Акрона и Нью-Йорка, то Билл, доктор Боб и остальные участники комитета задумали шаги как инструкции, а не как рекомендации. Когда возникла идея представить шаги как рекомендации, Билл долгое время решительно ей сопротивлялся. Наконец, неохотно, Билл согласился с идеей рекомендаций. В книге «АА взрослеет» он рассказывает, как эта уступка с его стороны позволила бесчисленным членам АА попасть в содружество, а при другом подходе они могли бы быть отвергнутыми АА и вернуться к активному алкоголизму. Несмотря ни на что, Билл был человеком, чьим девизом было благоразумие и рассудительность, который свернул со своей дороги ради того, чтобы увести сообщество от пути разрушительных противоречий. Трудно теперь понять, были ли его чувства по поводу решения о представлении шагов в виде рекомендаций более неоднозначными, чем он мог показать на публике, когда решение уже было принято и 12 шагов написаны языком, который полностью бы подошел для преамбулы к набору указаний и руководств к действиям, но почти совсем не годился для представления собрания рекомендаций. Вот начало 5 главы с выделенными нами бескомпромиссными ключевыми словами и фразами. Мы редко встречали человека, который бы строго следовал по нашему пути и потерпел неудачу. Не излечиваются те люди, которые не могут или не хотят целиком подчинить свою жизнь этой простой программе. Обычно это мужчины и женщины, которые органически не могут быть честными сами с собой. Такие несчастные есть, они не виноваты. Похоже, что они просто родились такими. Они по натуре своей не способны усвоить и поддерживать образ жизни, требующий неумолимой честности. Вероятность их выздоровления ниже средней. Есть люди, страдающие от серьезных эмоциональных и психических расстройств. Но многие из них все-таки выздоравливают, если у них есть такое качество, как честность. История из нашей жизни рассказывает в общих чертах, какими мы были, что с нами произошло и какими мы стали. Если вы решили, что хотите обрести то же, что и мы, и у вас появилось желание сделать все ради достижения цели, значит, вы готовы предпринять определенные шаги. Некоторым из них мы противились. Мы думали, что можно найти более легкий, удобный путь. Но мы такого не нашли. Со всей серьезностью мы просим вас быть с самого начала бесстрашными в выполнении этих шагов и следовать им неуклонно. Некоторые из нас старались придерживаться своих старых представлений и не добивались никакого результата, пока полностью не отказались от них. Помните, что мы имеем дело с алкоголем, хитрым, властным, сбивающим с толку. Без помощи нам с ним не совладать. Но есть некто всесильный. Это Бог. Да обретете вы его ныне. Полумеры ничем не помогли нам. Мы подошли к поворотному моменту. Все отринув, мы просили его о попечении и защите. Вот предпринятые нами шаги. Даже несмотря на то, что Билл в конце концов полностью примирился с компромиссным подходом, его первоначальные опасения в конечном счете оказались пророческими. В то время, конечно, не было никаких показателей, что рекомендующий подход лишь в форме предложенный был благом для движения. В 1938-39 годах, когда писалась большая книга, в Содружестве было всего 100 трезвых членов. К 1945 году их количество возросло до 13 тысяч. Основной причиной этого взрывного роста Содружества было то, что программа «Шаги» была победной формулой. Они работали, и в них была большая нужда там, извне, среди населения. Америка пьянствовала и во множестве поражала все новых и новых алкоголиков. Основным фактором стремительного роста АА было весьма благоприятное освещение Содружества в прессе. Серия восторженных статей об АА вышла осенью 1939 года в кливлендской газете «Plain Dealer». Эти статьи создали поток новых членов АА в АА, Кливленда и его округе. Такой внезапный рост был первым заметным свидетельством того, что АА обладал потенциалом вырасти в огромное движение. Последовательность событий в этот период очень важна. Большая книга была опубликована в апреле 1939 года. Рекомендательный подход к выполнению шагов, представленный в ней, впервые начал распространяться. Через несколько месяцев вышли статьи в Plain Dealer, и анонимные алкоголики Кливленда увидели, что начинают взаимодействовать с новичками совершенно по-новому. Внезапно стала привлекательной идея того, что можно немного ослабить подход, когда все принципы должны практиковаться все время всеми членами АА. Подход, который использовался раньше, когда Содружество было меньше, и атмосфера в нем была более тесной и доверительной, все более и более подчеркивался тот факт, что к шагам нужно относиться исключительно как к рекомендации. В то время и при тех обстоятельствах вошел в практику принцип кафетерия. В отношении к 12 шагам. Берите, что вам нравится, и оставьте остальное. И казалось, что это работает. Вышло так, что многие новички могли оставаться трезвыми без какой-либо серьезной и интенсивной работы по всей программе. Такой работе, которая в первые годы считалась жизненно важной необходимостью. Более того, многие алкоголики начинали демонстрировать, что они могут жить без выпивки всего лишь на признании своего бессилия. Некоторой работе с другими алкоголиками и регулярном посещении собраний АА. Нет, конечно же, не все анонимные начали использовать такой вот всепозволяющий подход к 12 шагам. Очень и очень многие продолжали выбирать первоначальный тип работы по всей программе полностью. Но суть в том, что первые начали массово использоваться и показали свою жизнеспособность другие, менее строгие подходы к программе. И возникла тенденция, которая станет все более и более определенной с течением времени. Сначала это казалось настоящим благословением. Те, кто выбирал для себя активную работу по всем 12 шагам, были, как и раньше, свободны делать это. Те, кто предпочел применять принципы лишь нескольких шагов, также оставались трезвыми ИАА привлекала все больше и больше новых членов и пользовалась все большим и большим признанием. В 1941 году Джек Александр написал статью об ААА, которая вышла в газете Saturday Evening Post. В ААА тогда насчитывалось около 2000 членов. В следующие 9 месяцев их количество скакнуло за 400%. Мой отец, Том П.-младший, пришел в Содружество в 1941 году. В 1941 уже возможно было различить три варианта практикования программы ААА. Сильный, средний и слабый подход. Сильная ААА практиковала духовные принципы, не ослабляя и не разбавляя их. Сильные ААФцы делали все 12 шагов, делали и продолжали делать. Они не останавливались на признании бессилия перед алкоголем, но сразу же начинали путь к припоручению своей воли и своей жизни заботе Бога. Они начинали практиковать неумолимую честность во всех своих делах. Без промедлений они приступали к составлению своей моральной инвентаризации. Затем признавали свои заблуждения перед как минимум одним человеком. Предпринимали реальные и энергичные действия по возмещению ущерба, насколько это возможно. Продолжали делать инвентаризацию, признавая свои ошибки и исправляя их ежедневно. Молились и медитировали каждый день. Посещали два или больше собраний ААА еженедельно и активно делали 12-й шаг, передавая послание ААА тем, кто находится в беде. Средние ААФцы, как и сильные, начинали работу по шагам стремительно, но уклонялись или медлили немного на тех этапах программы, которых они боялись или которые им просто не нравились. Это либо шаги, говорящие о Боге, либо инвентаризация в зависимости от человека и его личных переживаний и предпочтений. И уже побыв трезвым какое-то время, ААФцы среднего подхода расслаблялись еще больше и начинали придерживаться приблизительно такого вида программы. Одно собрание в неделю, случайная работа по 12-му шагу, и чем дальше, тем больше препоручают работу более новым членам ААА. Кое-какая работа по шагам, но все еще меньше, чем раньше. Все меньше и меньше инвентаризации, по мере того, как человек становится все более и более респектабельным. Все еще какие-то молитвы и медитации, но уже не как ежедневное правило. На это нет времени из-за прочего багажа, который появился в результате возвращения к нормальной повседневной жизни. Слабые ААФцы были публикой весьма разнообразной. В общем, у них было то, что они оставляли в стороне целые куски программы, окончательно и бесповоротно. Иногда это были шаги, относящиеся к Богу, иногда инвентаризация, но чаще всего и то, и другое. Слабые ААФцы привыкли говорить примерно так. Все, что тебе нужно, чтобы оставаться трезвым, это ходить на собрания и держаться подальше от первой рюмки. Большинство слабых членов ААА, которые смогли оставаться трезвыми, довольно-таки добросовестно посещали собрания. В связи с тем, что они делали так мало из принципов программы, их трезвость и их выживание сильнее, чем у сильных и средних ААФцев, зависело от пребывания среди членов ААА. По сути, только сильные члены ААА практиковали программу так, как она изложена в большой книге. Да, у средних и слабых ААФцев было полное право, как у членов Содружества, практиковать эти принципы, как они хотят, даже вообще почти не практиковать, потому что шаги были всего лишь рекомендациями. Но все же, тот метод, каким работали по шагам первые члены ААА, и то, как это записано в большой книге, это сильный подход. Средний подход имел и все еще имеет реальное конструктивное место в системе выздоровления анонимных алкоголиков. Его можно использовать как временную основу для тех новичков, которые выздоравливают без особой охоты и желания. Средний выбор позволяет многим, кто изначально не хочет серьезно работать по шагам, встать на ноги в содружестве ААА. Но средняя ААА может, и часто так и случается, стать ловушкой. Средний подход не годится для постоянной работы. Люди, которые слишком долго остаются на таком подходе, с легкостью проскакивают тот момент, когда они могли бы подняться на ступеньку вверх в сильное ААА, и они заканчивают сползанием в слабое ААА. У слабого ААА нет ни одного из спасительных качеств среднего ААА. Слабое ААА явно противоречит программе, изложенной в большой книге. Слабое ААА основывается на упорном и безапелляционном отказе от работы над жизненно важными принципами выздоровления. Слабое ААА отвергает на практике большинство из 12 шагов и разбавляет программу до той точки, когда уже и программы-то не остается. По прошествии времени в АА произошло развитие событий, связанное с изменением популярности и распространенности сильного АА и противопоставление ему слабого АА. В ранние годы Содружества слабое, разбавленное АА имело тенденцию считать необходимым защищать и петь хвалебные песни своему юридическому подходу и даже поругивать сильных ААевцев, упрекая их твердости и фарисейству. Сильные ААевцы, в свою очередь, стремились быть более спокойными и толерантными, менее напористыми и не обороняться, ведь в конце концов их метод был в любом случае более безопасным, так как больной принимал большее количество лекарств. Тем более они следовали оригинальному, первоначальному тексту большой книги. Несмотря на это, такое соседство отношений к программе привело к необычному эффекту движения, которое гордилось своим добрым расположением к тому, чтобы любые, даже самые необычные мнения имели право на жизнь. Самыми громкими голосами в Содружестве стали голоса слабых ААевцев. И эти голоса со временем начали иметь решающее влияние на новичков. Слабенькая и разбавленная АА укоренилась и повлияла на будущее АА, а сильная АА стала считаться не повсеместно, но широко, немного однообразным и устаревшим. Слабая АА, по сути, доказала, что Билл и первые 100 алкоголиков были неправы. Стоящее в предисловии к 12 шагам, 5 глава большой книги, утверждение: «Мы думали, что можем найти более легкий и удобный путь, но мы такого не нашли», было явным недвусмысленным утверждением, что необходимо практиковать все шаги. Но слабые ААевцы не работали по всем шагам и оставались трезвыми. Они нашли более легкий и удобный путь. Учитывая человеческую натуру, неудивительно, что менее требовательный слабый подход становился все распространеннее, в то время как старый, более прямой и строгий путь терял свою популярность. Кто захочет делать тяжелую и сложную работу, если можно без этого обойтись? Кто захочет водить старый автомобиль с ручной коробкой передач, когда можно купить новый с автоматической, да еще и дешевле? Поворот к снижению усилий, стремление быть как все – это веяние времени. Те, кто продолжал практиковать серьезный, сильный подход к выздоровлению, должны быть осторожны в том, как они говорят о своей работе и выздоровлении на группах. Во многих местах слишком серьезные или слишком долгие разговоры о Боге считаются дурным тоном. Тоже можно сказать и о выступлениях на тему о пятом шаге, о возмещении ущерба и неумолимой честности. Особенно если это касается таких сложных и чувствительных областей жизни, как поиск работы, возврат долгов, деловых или интимных отношений. Но если все же слабое АА работает, если оно приводит к выздоровлению, в чем же его винить? Может, это тот случай, когда ересь стала полезнее истины? Зачем кому-то сложности с практикованием сильного АА? По одной простой причине. Слабая АА в большинстве случаев действительно не работает. Слабая АА дает человеку изменения в жизни намного меньше и глубокие, чем сильная АА. Во многих случаях изменения, к которым приводит слабая программа, недостаточны для того, чтобы разрушить алкогольное мышление. И в результате получается мнимое выздоровление, которое длится недолго, но рано или поздно приводит к срыву. А в тех случаях, когда слабая АА приводит человека к длительной трезвости, можно увидеть, как эти слабо выздоравливающие алкоголики влачат жизнь, полную депрессии, тревоги, горьких обид и настоящего уныния, как и почти все просто сухие трезвенники в истории человечества. И в итоге слабая АА, по сути, просто пытается обмануть программу анонимных алкоголиков. И мне вспоминается старая песенка, которую в начале 40-х годов или на группе в городе White Palace. «Я не ходил на группы, я не бывал с людьми. Пинты и три рюмки, и вызывай такси. Все, друзья, я валюсь в ног. Приведите меня на группу, чтоб я вспомнил мог, как меня зовут. Я, должно быть, сошел с ума, если думаю, что АА можно обмануть». Но как бы там ни было, вернемся к вопросу. На что же было нацелено АА в начале своего существования? Чего эти люди хотели добиться? И на что они нацеливали свою программу? Далеко не просто на трезвость. Стремление просто к трезвости было бы обычным, объяснимым с точки зрения здравого смысла подхода, путем мирской мудрости, разумным и оправданным уровнем стремления. Но основатели АА были людьми, которыми двигал не здравый смысл, а вдохновение и духовное руководство. Они знали, что лечить алкоголизм, основываясь на здравом смысле, человечество пыталось уже лет 150, не меньше, и постоянно терпело полнейшее поражение. Они знали, что когда едва протрезвевшему алкоголику внушали такой уровень стремления, как «Да ладно, будь ты нормальным человеком, возьми себя в руки, где твоя сила воли, брось эту гадость раз и навсегда», ничего просто-напросто не получалось. Бедный кандидат на выздоровление через непродолжительное время снова возвращался к пьянке. Великое открытие, которое запустило АА, это прежде всего то, что алкоголик должен каким-то образом влезть к такому состоянию, намного превышающему простое воздержание, которое как бы характеризовалось настоящим духовным обращением, совершенно новыми взаимоотношениями с Богом, и лишь после этого постоянная трезвость появляется сама, как благословенный и жизнеспасительный побочный продукт. Именно так случилось с Биллом, именно так произошло с доктором Богом. Так же было и с первой сотней алкоголиков, членов АА. Именно так авторы большой книги видели, что должно случиться с каждым из нас. В первоначальной редакции 12-й шаг звучал так. Получив духовный опыт, как результат этих шагов, мы старались нести это послание другим людям, особенно алкоголикам, и практиковать эти принципы во всех наших делах. Две ключевые фразы здесь. Духовный опыт и как результат этих шагов. Утверждение было следующим. Нет духовного опыта, нет выздоровления. Также утверждалось, что нет разных результатов работы по шагам. Есть один результат – духовный опыт. В английском оригинале шагов написан определенный артикль «As the result of these steps» – не «a result», что допускало бы другие результаты, а «the result», то есть единственный и прямо вытекающий. Отсюда результат. Для первых членов АА этот термин был ясен – духовный опыт. Это когда Бог касается твоей жизни напрямую, непосредственно и переворачивает ее. Где-то между 1939 годом, когда в городе Кливленде в газете «Plain Dealer» появились статьи о шаговых группах для новичков, и в 1941 годом, когда Джек Александр написал свою статью в Saturday Evening Post, произошло сильное изменение в философии АА. И никто в Содружестве тогда не осознавал, что происходит. И до сих пор этот процесс, тогда начавшийся, остается непонятым большинством членов АА. А изменилась важность и распределение в АА ролей между шагами, принципами выздоровления и Содружеством выздоровления. Вплоть до 1939 года АА была маленькой, неизвестной организацией, чей результат работы, несмотря на явную его успешность, проявился в небольшом количестве случаев и даже еще не пережил на тот момент испытания временем. Выздоравливающие алкоголики в молодом движении надеялись друг на друга и работали друг с другом очень тесно, но именно принципы были основными факторами и инструментами изменения жизни. Движение, как таковое, еще не было достаточно велико или достаточно хорошо устроено, чтобы от него можно было зависеть и возлагать свои надежды на него, а не на честную и последовательную работу по шагам. Однако, когда Содружество выросло в большое и серьезное дело, после того, как АА стало признано по всей Америке и приобрело успех, стал возможен новый вид отношения к нему, взаимодействия с ним, который до этого был недоступен и который основатели не могли предусмотреть. Теперь для алкоголика стало возможным приходить на собрание и оставаться трезвым без прохождения настоящего духовного обращения, а просто путем повторения за другими, как попугай, того, что они говорят и делают, путем подражания, имитации, практикуя старый принцип «будучи в Риме, поступай как римляне». И вот как работало такое выздоровление. Присоединяясь к АА, новичок присоединял себя к большой и успешной организации. Одним из обычаев этого конкретного клуба было то, что тебе больше нельзя пить. Поэтому, если новичку нравились люди, которых он встречал в АА, и он хотел принадлежать к их числу, он прекращал пить. Он ходил на собрания АА, члены АА и события в Содружестве становились центром его социальной жизни и его времяпрепровождения. И он оставался трезвым. В основном благодаря силе общей упряжки. Истинная природа этого совершенно иного и совершенно недуховного выздоровления никогда до конца не была понята в Содружестве. Несмотря на то, что основатели АА волновал этот вопрос и ответ, они сделали попытку расширить смысл термина «духовный», чтобы включить две категории выздоравливающих алкоголиков. Первый – протрезвевшие благодаря духовному обращению. Те, кто в результате работы по шагам получил духовный опыт и стал преображенным человеком и со серьезно изменившейся жизнью и мышлением. Противовес второму, протрезвевшим благодаря повторению за другими, тем, кто по сути в глубине своей остались такими же людьми, какими они были до прихода в АА. Кроме того факта, что они вступили в новое общество, приобрели новых друзей и прекратили пить, чтобы соответствовать своей новой социальной группе. Со времени публикации большой книги в тексте «12 шагов» был изменен лишь один термин – это духовный опыт в 12 шаге. Член моей домашней группы А, пришедший в Содружество еще в 1941 году, рассказывает следующее. Когда я только пришел в А, они еще говорили о духовном опыте. Через год или два они начали называть это духовным пробуждением. Термин «духовный опыт», который прекрасно принимался Содружеством в ранние годы, когда оно было еще небольшим и исключительно ориентированным на духовное обращение, духовное преобразование человека, стал рассматриваться как слишком узкий и заведомо предубеждающий против менее глубоких изменений в жизни, происходящих у тех, кто всего лишь плыл по течению и не практиковал всю программу, а таких людей уже становилось большинство. И в большую книгу было добавлено следующее пояснение. Понятие «духовный опыт» и «духовное пробуждение» многократно употребляется в этой книге, которая при внимательном чтении свидетельствует, что перемены, происходящие в личности и достаточные для изменения и излечения от алкоголизма, проявляются в большом разнообразии форм. Однако же верно и то, что у читателей первого издания сложилось впечатление, что изменения в личности или религиозные переживания должны иметь характер внезапных и ярких сдвигов в сознании. К нашему общему счастью, это заключение ошибочно. В нескольких первых главах описываются такие случаи внезапных коренных перемен. Хотя мы не старались создать такое впечатление, многие алкоголики тем не менее сделали вывод, что для выздоровления они должны обрести непосредственное и переполняющее чувство осознания Бога, за которым сразу же последуют большие перемены во взглядах и восприятии. Среди нашего растущего многотысячного содружества алкоголиков такие перемены, хотя и не редки, но отнюдь не являются правилом. Большинство случаев относятся к той категории, которую психолог Уильям Джеймс называет образовательной разновидностью, поскольку в этих случаях события развиваются медленно, на протяжении некоторого времени. Очень часто друзья нового члена А осознают произошедшую в нем перемену гораздо раньше его самого. В конце концов и он понимает, что в его отношении к жизни произошли глубокие изменения, и что эти изменения едва ли можно отнести лишь за счет его собственных усилий. То, что часто происходит в течение нескольких месяцев, редко могло быть достигнуто за годы самодисциплины. За редким исключением, члены АА обнаружили, что они открыли в себе неизвестный ранее внутренний источник, который они ныне отождествляют собственным пониманием, силой более могущественной, чем они сами. Большинство из нас считает, что осознание некой силы, более могущественной, чем мы сами, составляет суть духовного опыта. Более религиозно настроенные члены АА называют его осознанием Бога. Особенно мы хотели бы подчеркнуть, что любой алкоголик, способный честно взглянуть на свои проблемы, способен, как показывает наш опыт, выздоравливать при условии, что он не отвергнет полностью понятие духовности. Он может потерпеть поражение, только встав на позицию нетерпимости и воинствующего отрицания. Мы находим, что духовная сторона программы не должна вызывать трудностей. Желание, честность и непредубежденность – основные качества, необходимые для выздоровления, и они незаменимы. Приложение 2. Духовный опыт. Если сравнивать выше приведенное утверждение с утверждением, предваряющим 12 шагов в 5 главе большой книги, то разница будет просто ошеломляющей. Пятая глава выстреливает серию громких утверждений о том, что цель программы – это жизнь, отданная Богу, а путь к достижению ее – бескомпромиссно духовный путь. В дописанном после приложения мы видим, по сути, полный отказ от былой мощи и радости, приверженности Богу. Цель этого пояснения, как и было в нем указано, заверить людей в том, что духовные изменения, сопровождающие выздоровление в АА, не обязательно должны иметь внезапную резкую форму. Об этом моменте нужно было сказать, и о нем было хорошо сказано. Тем не менее, было сказано еще и о следующем. Духовность не является неотъемлемой сущностью программы, но все, что нам нужно, это желание, честность и непредубежденность. Об этом было сказано не прямым текстом, но в виде ясного и недвусмысленного подтекста, путем непрямого, оборонительного, почти апологетического отношения к самому предмету религиозного и духовного опыта. Основатели Содружества были вынуждены ответить на духовную проблему путем снижения духовной планки, соответственно, уровню сообщества. Шаг, который они не осмелились бы сделать в первые годы, но смогли сделать, и даже осознали, что должны это сделать тогда, когда сообщество было большим и приобрело респектабельную и здравую репутацию в обществе. Факты, описывающие ситуацию в АА, которая привела к исправлению 12-го шага и дополнению дополнительного приложения к большой книге, можно подытожить следующим образом. Теперь стало возможным выздоравливать, выбрав один из двух путей в АА. Первый путь – это оригинальный, первоначальный путь приобретения духовного опыта, который приходит в результате работы по всем 12 шагам. Второй выбор – это частичное применение принципов программы и в первую очередь зависимость от социальных аспектов ААЭвской жизни. Второй подход не приводит к серьезному духовному опыту. Не следует он и нашей традиции о необходимости ставить принципы выше интересов отдельных личностей. Но к его преимуществам отнесем меньшие затраты сил и меньшую необходимость приверженности пути выздоровления. Меньше вещей нужно будет менять в своей жизни, да и свою достаточность он доказал во многих случаях, где требовалось достичь длительного воздержания от выпивки. Конечно же, никто таких, проясняющих суть дела заявлений, не делал, и переключение терминов с духовного опыта на духовное пробуждение распространилось. Повсеместно затуманив сознание людей в вопросе природы ожидаемого изменения личности. Это не было сознательной хитростью. Случившаяся ошибка вышла просто из неспособности увидеть разделение на два лагеря, когда это разделение произошло. Невидение развивающейся тенденции было вполне объяснимо, как объяснима неспособность матери замечать взросление и изменения в своем ребенке. Но в движении, которое теперь строго придерживалось политики недопустимости ссор и споров, закрытие глаз на явное разделение было неизбежно. Это не дало членам АА увидеть серьезные недостатки практикования слабого метода шаговой работы. Относительно поверхностные изменения в жизни, которые дает слабое АА, достаточно для того, чтобы некоторые алкоголики могли оставаться трезвыми. Это не подходит, это неэффективно, это просто не работает для многих других людей. Эта ситуация очевидна как в легких, так и в тяжелых случаях, таких как алкоголики с сильно поврежденной физиологией и психикой, или те, чьи алкоголизм усложнен наркоманией, нездоровым сексом, криминальными или истерическими тенденциями, или тяжелой социальной психопатологией. Также слабая АА просто не работает с огромной частью ААЭвцев, которые известны как хронические срывники, теми алкоголиками, которые привыкли крутиться вокруг АА, протрезветь на какие-то периоды, но потом снова срываться в пьянку. Нужно отметить, если вышеперечисленные тяжелые случаи приходят на группу, где практикуется только сильная АА, многие из них могут получить продолжительную трезвость. Например, в группе Upstate Содружества анонимных всех зависимостей ААА на севере Нью-Йорка, куда я хожу, мы работали и работаем с тысячами таких тяжелых случаев за 40 лет нашего существования. Мы практикуем принципы сильного АА на нашей группе, и мы достигли показателей выздоровления более 70% с такими, как их называют, АА-неудачниками. Многие безуспешные попытки выздоравливать становятся успешными, если программу слабого АА заменить на сильную. Но есть еще одна, более коварная и скрытая опасность внутри слабого АА. Во многих случаях выздоровление, к которому привел слабенький разбавленный подход к 12 шагам, не способно выдержать серьезную проверку временем. То, что вначале казалось более легким и удобным путем поддержания счастливой трезвости, приносит плоды в виде все меньшего и меньшего душевного покоя и настоящего счастья, и в конце концов заканчивается совсем обратным – падением в личностные страдания, конечным результатом может быть возврат к активному алкоголизму, а может быть и погружение в жизнь неудовлетворенного воздержания, усугубляемого некоторым сочетанием напряжения, переживаемых обид, депрессий, больного компульсивного секса и переполняющего чувство бессмысленности бытия. Это окончательная неудача собрать плоды программы АА. Это в конечном счете провал выздоровления. В современном АА можно заметить две тенденции, не предвещающих ничего хорошего. Первое – это снижение уровня выздоровления. За первые 20 лет средним показателем выздоровления в АА были 75%. Опыт АА в те годы говорит о том, что 50% алкоголиков, пришедших в Содружество, начали жить трезво сразу же и оставались трезвыми в дальнейшем. Другие 25% испытали некоторые неудачи, но через время также начинали постоянную трезвую жизнь. И последние 25% – это те, кто так и не смог выздоравливать. Затем начался период времени, когда структуры обслуживания А перестали указывать 75%. Уровень выздоровления в литературе Содружества в 1968 году Главный совет обслуживания А провел анкетирование, в результате которого опубликовал приблизительный индикатор 67%. Ловушка заключалась в том, что чем больше и мощнее становилась АА, тем меньше становился процент выздоровления. И к 1968 году эффективность с 3/4 упала до 2/3. Следующая опасная тенденция в Содружестве не выдержана в цифрах и статистике, но она достаточно очевидна любому внимательному наблюдателю за обстановкой в АА. Чем больше становится Содружество, тем многочисленнее становится категория старичков со сроками трезвости 10 лет и более. Тем, казалось бы, жизнеспособнее выглядит трезвость в АА. Но печальным фактом является то, что все большее количество ветеранов находит радость и удовлетворение в уходе от своей трезвости. Многие из них начинают неистово искать пути снова почувствовать тот особый вкус давно ушедших дней. Пытаются заполнить внутреннюю пустоту, уходя в тупики каких-то безумных религий, популярных психологических течений, или начинают искать выход в химических зависимостях, употребляя психоделики, марихуану, транквилизаторы или антидепрессанты. И многие заканчивают либо возвратом к выпивке, либо погрязают в унынии, враждебности разного рода эксцентричном поведении или в обычно разрушающей скуке. Все это болезненно. Все снижающийся процент выздоровления и причуды стариков не нуждаются в каком-то сложном или новом решении. Ответ лежит в возвращении к оригинальному, сильному АА. Выходит, что люди, написавшие большую книгу, в конце концов оказались правы. Выходит, на самом деле нет более легкого и удобного пути. Дополнительная работа и приверженность которых требует оригинальная программа, возвращаются сторицы огромными дивидендами. Вся эта работа и приверженность программе делают трезвость интересной и радостной, потому что не рассматривают ее как самоцель. Большинство тех, кто попадает в зависимость, являются людьми с необъяснимым аппетитом бесконечного блаженства. Мы искали в бутылках то, что можно найти лишь в духовном опыте. АА сработало прежде всего потому, что 12 шагов содержит достаточный для работы набор инструкций и указаний к настоящему духовному опыту. Рост Содружества сделал на время возможным своего рода паразитирование, когда те, кто практиковал духовные принципы, частично могли забирать силы у тех, кто практиковал всю программу, тех, кто пережил настоящий духовный опыт. Но сейчас тунеядцы уже высосали из питающего их организма внушительную порцию его жизненных сил, без какой-либо выгоды для себя. Может показаться, что уже несколько поздновато возвышать голоса за возврат к оригинальному пути, честному практикованию всей полноты программы. Несмотря на это, в Содружестве еще много жизненных сил, и серьезное внушительное пробуждение возможно при условии, что достаточное количество нас, аевцев, сможет увидеть во времени наше опасное положение, как личное, так и всего Содружества. То, что нам нужно сделать, вполне ясно. Все, что нам нужно сделать, написано в первых 7 главах Большой книги. Суть же, особенно для нас, старичков, заключается в стремлении продолжать практиковать все принципы во всех наших делах сегодня, вместо того, чтобы почивать на лаврах и передаваться воспоминаниям о том, что мы делали давным-давно, в первые недели и месяцы нашей трезвости. Но мы должны не испугаться, честно признаться в необходимости изменений, в необходимости снова посвятить себя этому делу. Самодовольство, самоуспокоенность в своих достижениях – вот наши главные враги. Если мы, как сообщество выздоравливающих зависимых, не желаем изменить наш сегодняшний курс, то перспективы наши достаточно очевидны. Мы придем менее чем за столетие к тому, что можно наглядно увидеть в величайших религиозных течениях мира на протяжении последних 2000 лет, что даже самая лучшая и высочайшая со своей жизни общность людей имеет тенденцию к ухудшению своих качеств с течением времени, и что количество в духовных организациях обычно достигается за счет компромисса с основными принципами и оставления первоначальных задач и практик. Я обязан своей жизнью АА, и я надеюсь, у нас хватит разума и смирения измениться. Я верю, мы сможем сделать это, если захотим. Ведь это же очевидно. 12 шагов анонимных алкоголиков также вдохновлены, также эффективны, также бескомпромиссны и также практичны, как они были 70 лет назад, когда впервые были записаны. Многое другое могло потерять за это время свою актуальность, но не шаги. Материал предоставлен Содружеством анонимных всех зависимостей. ААА L. Edix Anonymous. Перевод с английского. Илья Т. Город Мелитополь. 2010 год. 12 шагов анонимных алкоголиков. Точный перевод с английского. Шаг 1. Мы признали, что мы бессильны перед алкоголем. Тире. Что наши жизни стали неуправляемы. Шаг 2. Пришли к убеждению, что сила более могущественная, чем наша собственная, может вернуть нас к здравомыслию. Шаг 3. Приняли решение припоручить нашу волю и наши жизни заботе Бога, как мы его понимали. Шаг 4. Произвели тщательную и бесстрашную моральную инвентаризацию самих себя. Шаг 5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений. Шаг 6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех этих дефектов характера. Шаг 7. Смиренно просили Его удалить наши недостатки. Шаг 8. Составили список всех людей, кому мы причинили вред и преисполнились желанием возместить им всем ущерб. Шаг 9. Напрямую возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому. Шаг 10. Продолжали проводить личную инвентаризацию, и когда были неправы, сразу признавали это. Шаг 11. Стремились путем молитвы и размышления улучшить нашу осознанную связь с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли для нас и о даровании сил для ее исполнения. Шаг 12. Пережив духовное пробуждение, как результат этих шагов, мы стремились нести это послание алкоголикам и применять эти принципы во всех наших делах.